Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве, Петербурге и других российских городах сегодня проходят акции в поддержку так называемых «болотных узников». Аналитики на Уолл-стрит ожидают, что удешевление нефти останется доминирующей тенденцией в первые месяцы этого года. В России продолжается тенденция отказа от прямых выборов губернаторов и мэров по инициативе региональных властей. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Москве, Петербурге и других российских городах сегодня пройдут акции в поддержку болотных узников. В столице вечером запланирован народный сход на Манежной площади, а также пикет у станции метро Новокузнецкая. В 2015 году болотное дело ожидает одно из последних судебных разбирательств. Верховный суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. В конце июля 2014 года они были приговорены к 4,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и попытку организовать аналогичные мероприятия в других городах России. Подсудимые настаивали на своей невиновности. Приговоры в отношении других фигурантов болотного дела, вынесенные в 2014 году, уже вступили в силу, поэтому большая часть осужденных уже находится в колониях. Некоторые уже отсидели свои сроки. О том, как развивались события в болотном деле в 2014 году и что ожидать от дела в 2015, рассказывает моя коллега Наталья Джанпаладова.
Примерно год назад, в декабре 2013 года, в связи с 20-летием Российской Конституции, была объявлена амнистия, и уголовное преследование почти половины фигурантов болотного дела было прекращено. На этой волне и в преддверии Олимпийских игр в Сочи многие наблюдатели и эксперты ожидали снисхождения и к остальным фигурантам дела. Предполагали, что большинству подсудимых дадут, что называется, по-отсиженному. К тому времени многие из них провели в СИЗО уже больше года. Но вынесенный в феврале 2014 года приговор по делу первой волны, так называемому «делу восьми», показал, что снисхождения не будет. 7 из 8 человек, которых обвиняли в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции, получили реальные сроки – от 2,5 до 4 лет колонии. И только Александре Духаниной было назначено условное наказание – 3 года и 3 месяца. Затем были еще 3 приговора. В конце июля по 4,5 года колонии получили лидеры Левого фронта Сергей Удальцов и Леонид Развожаев. Суд признал их виновными в организации беспорядков 6 мая в Москве и в подготовке аналогичных мероприятий в других городах России. В августе еще 3 обвиняемых в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции, это Алексей Гаскаров, Илья Гущин и Александр Марголин, были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет колонии. Четвертая фигурантка дела, Елена Кохтарева, была осуждена условно. В октябре в особом порядке было рассмотрено дело Дмитрия Ишевского, который признал вину, но, несмотря на это, получил сопоставимый с остальными срок – 3 года и 2 месяца колонии. 3 из 4 приговоров уже вступили в законную силу. Апелляция по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева состоится в 2015 году. Защита оппозиционеров серьезно готовится к этому заседанию. Как поясняет адвокат Дмитрий Аграновский, в деле возникли новые обстоятельства, которые могут повлиять на решение суда.
Мы ни в коем случае не расцениваем ее как простую формальность. Ждем ее самым серьезным образом и самым серьезным образом готовимся. К сожалению, у нас появились новые обстоятельства. Почему к сожалению? Потому что они связаны с ухудшением состояния здоровья Развожаева. Ему была проведена операция на сосудах. Лично я надеюсь, что ему, по крайней мере, будет изменена мера пресечения. Потому что сейчас он, конечно, не может находиться в местах лишения свободы. Ему в следственном изоляторе находиться проблематично, где он лечился, а уж тем более где-то там на зоне. Поэтому мы ждем и серьезно готовимся.
Сейчас в ожидании апелляции Сергей Удальцов и Леонид Развожаев находятся в следственном изоляторе. Оба оппозиционера вину отрицают и считают дело против них сфабрикованным и политически мотивированным. По мнению суда первой инстанции, вина Сергея Удальцова и Леонида Развожаева подтвердилась показаниями третьего фигуранта дела, Константина Лебедева, который согласился с версией следствия и признал, что вместе с Удальцовым и Развожаевым встречался с грузинским политиком Гиви Таргамадзе для обсуждения организации массовых акций в России и что Таргамадзе финансировал их деятельность. Константин Лебедев, осужденный в 2013 году на 2,5 года колонии, уже освобожден условно-досрочно. Защита Сергея Удальцова и Леонида Развожаева вынесенный приговор первой инстанции называла неправосудным и неподкрепленным доказательной базой. Вот что говорил один из адвокатов Сергея Удальцова Виктор Федорченко.
Данный приговор нельзя считать правосудным. Он, безусловно, незаконен, потому что, как мы считаем, вина Удальцова, да и Развожаева надлежащим образом не доказана. И именно этим обстоятельством обусловлено то наказание, которое суд назначил Удальцову и Развожаеву. Именно понимание несостоятельности, ущербности доказательственной базы, я считаю, побудило суд к тому, чтобы пойти на некий компромисс и назначить наказание не 8 лет, а именно 4 года 6 месяцев. Суд понимал и понимает отсутствие надлежащей доказательственной базы. Потому что если из этой системы доказательств исключить такой элемент, как показания Лебедева, а то вся эта система доказательств валится. Тогда не на чем было бы основывать обвинение того же Удальцова, ну и Развожаева, конечно, тоже.
Апелляционные заседания по другим эпизодам болотного дела, а их было уже 4, практически никак не изменяли вынесенные первой инстанцией приговоры. Только по делу 8 на 3 месяца был сокращен срок Ярославу Белоусову и Сергею Кривову. О том, почему апелляционная инстанция в болотном деле неэффективна, в эфире «Радио Свободы» размышляла Анна Гаскарова, супруга одного из подсудимых по делу Алексея Гаскарова.
Болотное дело – это не тот процесс, где можно ожидать каких-то шагов навстречу, потому что я не думаю, что апелляционный суд включит заднюю, да, и признает незаконным решение суда первой инстанции. Мы с самого начала просто решили, что наша защита будет строиться так, что мы пройдем все способы защиты, механизмы, которые у нас есть, чтобы доказать, насколько судебная система сейчас неэффективно. Во-первых, это пригодится для того, чтобы потом Европейский суд подавал эти возможные документы, чтобы показать, что в России судебная система никак не среагировала. Ну, и во-вторых, чтобы быть до конца уверены, что мы сделали все, что смогли. Мы еще после апелляции по первой волне решили, что какие-то изменения стоит ожидать на судах по условно-досрочному освобождению.
Из 15 человек, осужденных по болотному делу в этом году, большая часть уже находится в колониях. Фигуранты дела 8 были этапированы еще летом. Они отбывают наказание в колониях в Рязанской и Тульской областях. У двоих из них уже истек срок заключения, назначенный им судом. Артем Савелов и Ярослав Белоусов вышли на свободу. К концу 2015 года на свободу должны выйти еще 4 человека. Андрей Барабанов, Степан Зимин, Денис Луцкевич и Илья Гущин. О том, какова обстановка в колонии в Рязанской области, в эфире «Радио Свобода» рассказывал Сергей Шаров-Делане, общественный защитник Андрея Барабанова, навестивший своего подзащитного в колонии.
Я могу сказать только про ИК-6 Рязанскую, потому что я имею право доступа только к своему подзащитному, к Андрею Барабанову. Они трое в одной колонии, что не так часто бывает. Они между собой там общаются, и поэтому они, я знаю обо всех от Андрея, с которым я виделся. И это не самая худшая зона. Ну, во-первых, она достаточно близкая. Во-вторых, это зона, то, что называется, для первоходов. То есть те, кто сидит первый раз. Там нет рецидивистов, а это существенно. Это не образуется вот того самого воровского лагерного. Всего, что связано с зонами, где сидят уже не первый раз люди. Отношения, говорит, вполне нормальные между людьми, причем даже неожиданно. То есть там, скажем, в СИЗО у них были большие конфликты между националистами, антифашистами, анархистами. Здесь они как-то совершенно ушли на второй план, он говорит. Он сам этому был очень поражен. Питание неважное, условия приличные. Библиотека даже довольно приличная, говорит. Во многом это связано с тем, что в этой зоне довольно много сидело и сидит по экономическим статьям, которым присылали хорошие книги, которых оставляли в библиотеке колонии. Поэтому там есть хорошие книги. Ну, понятное дело, не курорт, но далеко не самая худшая зона, которая возможна. И, насколько я знаю, примерно такое же положение и в тульских зонах, вот где у нас находятся Степа Зимин и Денис Лускевич, несколько хуже в Брянской, где Сергей Кривов.
Рассказывал Сергей Шаров-Делане. Как ожидается, в 2015 году в Европейском суде по правам человека завершится коммуникация по нескольким жалобам фигурантов болотного дела. В частности, как ожидает адвокат Дмитрий Аграновский, завершится коммуникация по делу Акименков и четверо других против России, в которой амнистированные фигуранты дела Владимир Акименков и Леонид Ковязин, а также осужденные Ярослав Белоусов, Степан Зимин и Денис Луцкевич, обжаловали привлечение к уголовной ответственности. Кроме того, уже завершено производство по жалобе Акименков и 7 других против России, которое, как поясняет Аграновский, касается жалоб на незаконный арест, незаконное продление сроков содержания и бесчеловечное обращение. Помимо этого, в производстве ЕСПЧ находится жалоба Леонида Развашаева, которая, в частности, касается того, как Леонид Развашаев оказался на территории России в октябре 2012 года. Оппозиционер утверждает, что его похитили из Киева российские спецслужбы и под пытками заставили дать показания. Следственный комитет придерживается другой версии. Развашаев добровольно явился к следователям и написал явку с повинной. Когда Европейский суд может вынести решение по какой-либо из этих жалоб, пока неизвестно. К сожалению, ЕСПЧ работает очень медленно, сетует адвокат Дмитрий Аграновский. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Власти посчитали эти события массовыми беспорядками и возбудили уголовное дело. Его фигурантами на сегодняшний день стали более 30 человек. Из них 13 человек амнистированы, 18 осуждены. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Россия вошла в новый 2015 год в состоянии экономического кризиса. Продлится он не один год и отразится на жизни каждого. Профессор кафедры социальной психологии МГУ, научный руководитель Института практической психологии Высшей школы экономики Тахир Базаров рассказал корреспонденту Радио Свобода Арслану Саидову, как меняется поведение людей в условиях нестабильности.
Для кого-то это стресс. И человек может вести себя абсолютно неадекватно в этой ситуации. Может запить, может вообще бросить семью, знаете, бросить работу. Не знаю, если у него достаточно денег, то он уйдет в дауншифтинг там и так далее. Это один вариант. Довольно большое число будет двигаться по второму варианту, по варианту агрессивному. Эти люди будут воспринимать ситуацию как неразрешимую. Они очень быстро найдут виновников этой ситуации для себя. Определят, кто это такие. Скорее всего, они собьются в какие-то группы, они не в одиночку будут действовать и могут вести себя, ну, абсолютно непредсказуемо, в том смысле, что находить для себя объекты для разрешения своей агрессии, вот, и через это будут пытаться каким-то образом с этой ситуацией справиться. Боюсь, что таких будет, в общем, достаточно много. Второй вариант – это люди обычно не сильно профессиональные. Третий вариант вот как раз касается людей профессиональных, которые оказались в этой ситуации. Они уйдут в себя, начнут искать причины этих проблем самих себе, вот недоучились, вот что-то не доделали, с начальником поссорились зря. Они совершенно безобидные, но очень симпатичная группа людей. Самые интересные – четвертые, те, которые воспримут эту ситуацию как блестящую возможность для реализации своих талантов, своих способностей, сделать то, чего не удалось сделать по разным причинам. Иногда ведь стабильная ситуация – это тоже не сахар для некоторого типа людей. А сейчас появляются возможности. Очень хорошо, что рубль рухнул. Просто прекрасно, что сейчас надо будет разворачивать какие-то новые проекты. Наконец-то обратят внимание на людей, которые бились лбом о стенку и ничего не получалось. А вот теперь у них есть такая возможность.
На ваш взгляд, люди, находящиеся в такой стрессовой ситуации, насколько они удобный объект для манипуляции?
Первые очень удобный объект, и вторые. Особенно вторые, особенно те, которые агрессивны. Они очень внушаемы, легко поддаются неаргументированному воздействию. У них получается такая история, главное найти объект. Можно очень даже легко подсунуть какой-нибудь объект, придумать какой-нибудь объект. Можно ожидать непредсказуемых реакций. Они могут быть на национальной почве, они могут быть на религиозной почве, они могут быть на профессиональной почве. То вся беда, я не знаю, там у нас от того, что у нас полиция есть, например, или чиновники. И вот эти люди, да. Особенно в силу того, что они склонны к групповым действиям, то вот эти могут быть опасны.
Направлять эти действия, организовывать в поисках этого врага сейчас в современном мире, в российском обществе, на ваш взгляд, лидирующая позиция принадлежит кому? Средствам массовой информации?
Я думаю, что сегодня, наверное, я бы так вот по 30% дал средствам массовой информации в виде телевидения, 30% сетям социальным. И 30% местным сообществом, этническим сообществом, вот чему-то вот такому, по месту жительства, по месту боления за спортивную команду, по месту предыдущей службы. То есть вот люди, которые находятся в непосредственном контакте друг с другом, они, ну, более-менее знакомы друг с другом. По крайней мере, им кажется, что они друг с другом знакомы.
Стоит ли ждать появления новых лидеров общественного мнения, политических лидеров?
Потенциально, безусловно. как раз то самое время, когда, если только ситуация выйдет из-под контроля, эти лидеры, они тут же появятся. То есть потенциально они уже есть. Я думаю, что все зависит от того, как будет складываться сама ситуация в широком контексте, так же, как это было в начале 90-х. Эти люди, по сути, они уже были, просто были в разных местах, занимались разными делами, а тут вдруг раз и быстренько нашли для себя социальный лифт, довольно скоростной. Для некоторых скоростной. Ну, для многих закончилось не очень хорошо.
В личном плане, вы как психолог, вот что можете посоветовать тем людям, которые вот отчаялись, которые оказались в сложном положении? Нет денег, нет работы, ушла жена. На кого им опереться в такое время?
Только на свои собственные ценности. Первое, это не надо истерить, потому что в ситуации истерики нужных решений найти невозможно. Зато самые непродуктивные решения возникают просто со скоростью, знаете, кинофильма. Второе, нужно посмотреть на те внутренние ресурсы, которые у тебя есть. Это знания, это умения, это контакты, связи. Если с кем-то нарушили связи, то постараться их восстановить. Это ключевая вещь. Третье. Конечно, надо еще раз оценить все цели, которые человек перед собой ставил, двигался. Просто проанализировать свой путь. Все-таки куда я иду и что зависит от меня. И четвертое. Это, конечно, ближайшее окружение. Я имею в виду семью, друзей, соседей, тех, кто в близком контакте находится. Если перестать истерить, то обязательно появятся новые возможности. Единственная формула, которую я бы посоветовал, она выглядит следующим образом. И экспериментально мною проверено неоднократно в ситуации кризиса, экстремальной ситуации. Первое – наблюдать и работать собственным вниманием, следить за слабыми сигналами, которые вокруг рассыпаны. Обязательно найдешь тот сигнал, который тебе нужен. Второе – учиться. В самом широком смысле учиться. Смотришь фильм, учись у героя. Наблюдаешь за соседом, учись самым простым элементарным вещам, которые он делает. Главное, на что опереться, развивать собственное воображение. И, наконец, третье. Действуй. Это очень важный такой элемент этой формулы. Включить волевую составляющую своей личности. Не столько размышлять нужно, сколько действовать и не бояться ошибиться. Ошибка – это твой капитал, это твой ресурс для будущего успеха.
Говорил психолог Тахир Базаров. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Аналитики на Уолл-стрит ожидают, что удешевление нефти останется доминирующей тенденцией в первые месяцы нового года. Это реакция на более чем 5% падение цен нефти в понедельник. Стоимость произведенной в Соединенных Штатах так называемой западно-техасской нефти упала почти до $50, самого низкого уровня за 5.5 лет. С обвалом цен нефти эксперты отчасти связывают и почти 2% падение индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже, рассказывает Юрий Жигалкин.
Прямым поводом для удешевления будущих контрактов на покупку нефти стало появление новых данных о росте мирового производства нефти. Представители Ирака объявили о том, что добыча углеводородного сырья в стране возрастет в январе на 10%. Тремя днями раньше стало известно, что в России в декабре было добыто рекордное в постсоветский период количество нефти. Вкупе с информацией о том, что страны-члены ОПЕК в течение последних 7 месяцев превышают свои нормы производства нефти и о гораздо более слабом, чем ожидалось, росте спроса, цены нефти обречены на падение. Вопрос лишь в том, сколь значительным и затяжным будет это падение. В ответе на этот вопрос число пессимистов, прогнозирующих затяжное падение, заметно превышает число оптимистов, чей оптимизм, впрочем, довольно сдержан. Выше цены в $80 за баррель к концу года, судя по всему, не берется предсказывать никто из респектабельных аналитиков. Одним из самых сильных аргументов пессимистов является отказ Саудовской Аравии и ее ближайших союзников по ОПЕК снизить добычу нефти, несмотря на многомиллиардные потери в результате удешевления нефти. Эр-Рияд, согласно заявлениям саудовских официальных лиц, ведет принципиальную битву за рынки сбыта. Если мы сократим производство, то что произойдет с нашими позициями на рынке? Цена пойдет вверх, и россияне, бразильцы и американские производители сланцевой нефти займут наши позиции на рынке, заявил в недавнем интервью министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими. Многие аналитики предполагают, что саудовцы, решив стоять до конца, то есть до краха нефтяных цен, хотят вывести из будущей игры на рынках производителей со сравнительно высокой себестоимостью нефти, в том числе американскую индустрию сланцевой нефти. Однако Фадел Гейт, авторитетный аналитик из финансовой фирмы Оппенгеймер, считает, что саудовцы хотят нанести удар по более уязвимым конкурентам, пытаясь затруднить развитие их нефтяной отрасли. Вот что он говорит в интервью информационной службе Bloomberg. Главные объекты саудовцев – это Россия и Иран. Саудовская Аравия может выстоять в условиях низких нефтяных цен гораздо дольше, чем другие страны. Через год Россия в таких условиях, по-видимому, может оказаться без валютных запасов. Экономическая ситуация в Иране из плохой превратится в очень плохую. И я думаю, что саудовцы способны этого добиться. В результате, к концу нынешнего года цена техасской нефти, скорее всего, будет лишь немногим выше нынешнего уровня. Я не считаю, что если цена упадет до $40 за баррель, то она удержится на таком уровне. Как нереалистичная надежда на то, что долгосрочная цена нефти может составить $100 за баррель. Вопреки мнению некоторых специалистов, я не вижу возможности быстрого подъема цен на нефть. Я не думаю, что она может подняться больше $70 за баррель к концу нынешнего года. Аналитики Citigroup в своем прогнозе, обнародованном в воскресенье вечером, прогнозируют сохранение в течение нескольких месяцев ниспадающей ценовой тенденции и ожидают, что среднегодовая цена барреля нефти марки Brent составит $63. Они, правда, считают, что существует значительная вероятность того, что она упадет до $55. Сторонники несколько иной точки зрения приводят свои несколько иные аргументы и ценовые калькуляции. Джон Уайт из финансовой фирмы Roth Capital Partners предсказывает в интервью телеканалу CNBC удорожание нефти до $80 за баррель. Мы прогнозируем подъем цены до $70 в первом квартале, 75 во втором и третьем кварталах и до 80 в четвертом квартале. Это станет возможным, если рост валового продукта в мире достигнет 1.5-2%. Но надежды даже на такой скромный экономический рост могут оказаться несостоятельными. Газета New York Times пишет, что почти 2% падение курсов акций на Уолл-стрит в понедельник, сопровождавшее обвал нефтяных цен, свидетельство того, что инвесторы и трейдеры обеспокоены именно экономическими перспективами. Экономическая ситуация в Европе шаткая, и удешевление нефти может быть приметой новых экономических трудностей, первым сигналом приближающейся дефляции, неспособности властей противостоять тенденции падения цен.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Время свободы». Минувший 2014 год оказался для Украины самым драматичным за всю постсоветскую историю. Евромайдан, свержение президента Виктора Януковича, аннексия России Крыма, война на Донбассе против поддержанных Москвой сепаратистов, тяжелые потери и становление армии, экономический кризис. О том, что предстоит Украине в 2015 году, Радио Свобода побеседовала с Сергеем Высоцким, прежде журналистом, а ныне депутатом Верховного Рады от движения «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка. Беседа началась с обсуждения вопроса о состоянии украинской армии и о том, готова ли она противостоять угрозе на востоке страны.
Понятное дело, что проблема нашей армии только в том, что 23 года, в том числе при посильном участии Москвы, армия наша разрушалась. Поэтому, конечно же, мы не можем восстановить и реформировать армию за полгода. Абсолютно верно то утверждение, что армия за 9 месяцев, да, она родилась. Потому что мы прошли огромный путь от сдачи без единого выстрела частей, от сдачи оружия, от неумения банально окопаться в поле, до абсолютно мотивированного, да, в некоторых части даже грамотного и очень грамотного ведения боевых действий. Главное в армии – это не только и не столько материальная часть. Главное в армии – это дух, это мотивация, это понимание того и что она защищает. Украинская армия, несомненно, защищает украинский народ, украинский суверенитет. Фактически повторяется история 17-18 годов, когда молодое украинское государство подвергается атаке со стороны агрессивной российской группы. Тогда это была коммунистическая группа, там, да, и корпус Муравьева. Сегодня это российская армия, замаскированная под так называемых ополченцев. Поэтому мотивация у наших воинов присутствует. Эта мотивация абсолютно понятная и прозрачная. За их спинами стоят их жены, их дети. Конечно же, не все материальные проблемы решены. Конечно же, мы над этим работаем. Эта работа объективно отражена в государственном бюджете. Бюджет на армию заложен на 156% выше от уровня финансирования 2014 года. А он был увеличен в 2014 году достаточно существенно. 5% ВВП будет направлено на оборону. Может ли армия в чистом виде, да, то есть вот те кадровые офицеры, солдаты, которые находятся сейчас на ротации на линии боевых столкновений в Донецкой и Луганской области, отразить широкомасштабную атаку Российской Федерации? Ну, мы не фантазируем, конечно. Конечно же, 20 тысяч человек они могут сдержать, они могут продержаться, вот, они могут сдержать первую волну, они могут обеспечить отход мирных граждан из-за своих спин, но они, очевидно, не справятся с задачей перехода в активное контрнаступление и переноса войны на территорию противника. Я понимаю, что если возобновится война, и война опять перейдет в активную фазу, и, возможно, там, да, если мы рассматриваем сценарий ведения войны в других регионах Украины, наступление с Крыма, вот, то не только армия, весь украинский народ даст определенно четкий, понятный и очень злой ответ этой агрессии. Я не сомневаюсь в том, что российская армия может зайти на территорию Украины. Она может ударить со стороны Чернигова, она может ударить со стороны Крыма, она может пройти энное количество километров вглубь. Украина – это 45 миллионов населения. Это подавляющее большинство уже по прошествии года граждан, которые понимают, что Россия – это враг. Нам некуда идти из своей страны, если мы ее потеряем, значит, грош нам цена как народу. Поэтому мы будем защищаться, мы будем обороняться. На широкомасштабную агрессию у России сейчас нет ресурсов. И все дипломатические кивоки со стороны господина Лаврова, все истории о том, как Россия признает наш государственный суверенитет, они показывают, что цена на нефть, постоянно снижающаяся, я уверен, которая будет снижаться, она пацифицирует российскую элиту и вынуждает ее переходить, Кремль вынуждает переходить к другим сценариям агрессии по отношению к Украине. Это информационная агрессия, это террористическая агрессия, это организационная война, так называемая, вот это раскачивание ситуации внутри страны и на уровне Киева. Это попытка дестабилизировать власть, попытка достичь своих целей, то есть цели по захвату Украины, ну, несколько другими способами. Если мы сможем ответить адекватно, достойно на эти вызовы, которые возникли в 2015 году, и на ту новую агрессию, может быть, не лобовую, но намного более коварную со стороны России, значит, мы устоим.
Политически вы уверены, что сохранит ядро, коалиция, сохранит единство? Не возникнет каких-то политических противостояний, да, которые помешают?
Дискуссии в коалиции идут постоянно. Именно потому, что парламент в нашей стране, в отличие от парламента российского, это место для дискуссий. Но вопрос же достаточно простой. Если нету коалиции, нету правительства, значит, страна погружается в хаос. Да, значит, останавливается экономическая жизнь. Значит, мы ослабляем внутренний фронт и тем самым даем ответ на продолжение агрессии со стороны Кремля. Мы все это понимаем. Я уверен, что каждый член коалиции понимает свою ответственность перед государством, понимает, какие риски он, политической элиты, и как человек, на которого возлагаются определенные надежды, какие риски сопряжены вот с этим статусом. Это риски гибели, это риски до исключения себя из любого процесса в случае, если Россия преуспеет в своей диверсионно-организационной войне. Тест прочность коалиции проходит постоянно. Но это нормальный стресс-тест. Я уверен, что несмотря ни на что, мы дотянем каким-то образом и все-таки сможем сохранить это единство просто ради судьбы и ради нашего государства.
Как вы считаете, какие перспективы у экономики Украины в 2015 году?
Ну, я не буду, знаете, описывать здесь какие-то небылицы, рассказывать, что сказочные у нас перспективы в экономике 2015 года. И премьер-министр, и президент, и все лица, сопричастные к формированию этой экономики на высшем уровне, то есть на уровне взаимодействия с нашими западными партнерами, прежде всего западными кредиторами, признают, что 2015 год будет годом выживания. И слишком большие издержки мы несем за счет агрессивных действий России, за счет, знаете, увеличения пропорционально военного бюджета, вместе взятое дополнительное там образование. Это дополнительно вся медицина. Если мы смотрим по спецслужбам и по неармейским подразделениям, там такие же причисты примерно бюджет.
Но в результате могут быть сорваны экономические реформы?
Мы в 2015 году попытаемся заложить некие основы новой государственной архитектуры. Для этого нужно эффективно демонтировать некие институты прошлого государства и установить институты нового государства. Для того, чтобы эти институты устаканились, нужен как раз 2015 год. Если у нас к 2016 году можно будет приступить к реформе госслужбы и сокращению госаппарата масштабного, это будет, ну, несколько уже иная история, еще один продвижение в этом реформаторском этом направлении. Вот если мы сможем ввести в действие тот пакет законов по дерегуляции бизнеса, который приняли в Верховной Раде, это первый пакет дерегуляции, разработанный Минэкономики, значит, это будет еще какой-то небольшой шаг вперед. Но, конечно же, на организационные реформы нужны большие финансовые ресурсы. Вот на такие вещи может денег, конечно, не хватить. Поэтому 2015 год будет годом выживания и годом закладывания основ для нового государства.
С депутатом Верховной Рады Сергеем Высоцким беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». Первые 6 месяцев 2015 года обязанности страны председателя Европейского Союза будет исполнять Латвия. Полугодичную ротацию 28 членов ЕС, поочередно занимающих председательское кресло, можно считать чем-то вроде ритуала, призванного подчеркнуть единство и равенство европейских стран. Однако, помимо символического, в этой ротации есть и политический смысл, и Латвия в ближайшие полгода намерена это подтвердить. Во всяком случае, так полагают многие в этой стране. Над темой работал мой коллега Ярослав Шимов.
Среди основных событий и задач, которые придутся на период латвийского председательства в ЕС, проведение саммита Восточного партнерства в Риге, координация действий стран ЕС в отношении России и укрепление связи Евросоюза с государствами Центральной Азии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью «Радио Свобода» отметил.
Думаю, что саммит Восточного партнерства в Риге даст ясный сигнал. Евросоюз продолжает активно развивать сотрудничество со своими восточными соседями, как и раньше. Члены Восточного партнерства отличаются друг от друга. Это 6 стран с различными уровнями амбиций в том, что касается сотрудничества с ЕС. Не одинаковая их внутренняя политика. Тем, кто более активно стремится к интеграции, мы можем помогать в большей мере. Но и с теми, кто не стремится к интенсивному сближению, Евросоюз может развивать особые, приспособленные к специфике данных стран отношения. Конечно, в идеале я хотел бы видеть также осуществление программы либерализации и визового режима между ЕС и по меньшей мере одной из стран Восточного партнерства.
На период председательства Латвии в ЕС неизбежно придутся оживленные дискуссии о режиме санкций против России. Режим санкций должен быть в марте прекращен или продлен. Вы думаете, его продление возможно?
Наша позиция ясна. Если на востоке Украины произойдут позитивные изменения, если перемирие будет соблюдаться, Минские соглашения выполняться, Евросоюз рассмотрит возможность смягчения или снятия санкций. Если же ситуация будет ухудшаться, напряжение нарастать, то, конечно, мы должны быть готовы укреплять свои позиции, а значит, возможно и введение новых санкций. Сейчас я не хотел бы спекулировать о том, какой будет ситуация в марте, но думаю, что в целом позиция большинства стран ЕС примерно такова, как я описал.
Как вы считаете, должен ли ЕС разработать специальную медиа-стратегию, в том числе касающуюся стран Восточного партнерства, чтобы противостоять агрессивной российской пропаганде, которую мы наблюдаем с начала украинского кризиса?
Да, я думаю, Евросоюзу нужно реагировать. Мы уже какое-то время обсуждаем эту тему в рамках Совета министров иностранных дел стран ЕС. На мой взгляд, нужна координация этих усилий в рамках Евросоюза, например, создание какого-то телеканала, но также и развлекательных и других программ, адресованных для начала русским и русскоязычным общинам в странах ЕС. Это ведь не только Латвия и Эстония с их крупными русскоязычными меньшинствами, но и множество других стран, где в последнее время растет число выходцев из России. Это Бельгия, Германия, Великобритания. Я думаю, что к этим людям надо обращаться. Латвия – один из сторонников создания общеевропейского телеканала, не похожего, однако, ни на Евроньюс, ни на, скажем, русскую службу BBC. Это новостные программы, основанные на фактах, и какая-то развлекательная составляющая. С таким представлением пока согласны не все в ЕС, но за последние месяцы, насколько я могу судить, число сторонников этой идеи растет.
Латвийский журналист и политолог Алекс Григорьевс не ожидает от председательства своей страны в ЕС каких-то крупных прорывов. По вашему мнению, Латвия сможет или, по крайней мере, намерена ли она в лице ее руководителей наполнить свое полугодичное председательство в Евросоюзе каким-то конкретным содержанием, и что это может быть за содержание?
Но самое главное, мне кажется, было стремление Латвии выдержать марку, быть на уровне. Особенно каких-то задач не ставилось таких вот, превратить это президентство в что-то блестящее. Хотя воспользоваться им для демонстрации каких-то своих достижений сам офис президентуры будет находиться в только что построенной национальной библиотеке. Это здание проектировал знаменитый американский архитектор латышского происхождения Гуннар Биркерц. Круг приоритетов настолько обширен, вряд ли можно все это охватить с одинаковой степенью. Тем более, что очень трудно что-то планировать на наше время. Как мы видим, приоритеты вообще все очень сильно изменились за последний год.
В адрес Италии, которая предшественница Латвии в этом ранге председателя ЕС с июля по декабрь, звучали нередко упреки в такой мягкотелости вот, в украинском вопросе, в стремлении к примирению с Кремлем. При председательстве Латвии можно ли предполагать, что все будет наоборот? И другой момент. Латвия страна маленькая. Сможет ли она оказывать достаточное влияние на принятие решений в Брюсселе?
Я думаю, что вряд ли будут какие-то очень резкие изменения. Конечно, восточное партнерство – один из приоритетов Латвии. И, видимо, через общественные организации будет какое-то оживление, так сказать, восточного вектора. Я не ожидаю, что Латвии удастся добиться каких-то прорывов или каких-то очень резких шагов. В президентуре работает тройка. Уже проходят совещания совместные там Латвии, Италии и Люксембурга, который будет следующим председательствующим государством в Евросоюзе. Так что, так сказать, вопросы преемственности очень важны. Разумеется, какой-то отпечаток того, что Латвия восточноевропейская страна, я думаю, будет.
Считает латвийский журналист и политолог Алекс Григорьевс. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы». Возвращаемся к российским сюжетам. В России к концу 2014 года начала четко прослеживаться тенденция отказа от прямых выборов по инициативе региональных властей. С осени и до конца года городские думы волнообразно вводили так называемый институт сити-менеджеров-назначенцев. Это вызвало недовольство россиян. Одна из самых крупных акций протеста прошла в Ярославле, что не помешало местным властям принять соответствующий закон. В декабре на последнем заседании Госдумы России депутаты приняли в первом чтении законопроект об отмене прямых выборов губернаторов автономных округов. Эксперты полагают, централизация власти нужна из-за обстановки в стране и в мире. Динара Седикова с подробностями.
На последней пресс-конференции 18 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопрос ямальского корреспондента о вероятности объединения автономных Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов. Не будет ли укрупнения? Путин напомнил о федеральном законе. Никакого навязывания сверху не будет. Только сами люди могут принять такое решение.
Нужно проводить это решение через соответствующие парламенты. Навязывать сверху никто ничего не будет. И это считаю контрпродуктивным. В то же время, и здесь все это хорошо знают, у нас абсолютно неравномерно распределены производственные силы, производительные по территории Российской Федерации. У нас доходы различных субъектов федерации отличаются друг от друга в разы. Не помню уж во сколько, в 26 что ли раз или даже больше. Доходы бюджетов соответствующих регионов. Уровень жизни людей в этой связи отличаются тоже в разы. Медицинское обслуживание, значит, образование и так далее. В общем и целом это плохо. Но, повторяю еще раз, это чувствительная вещь, особенно если это связано с национальными республиками, и мы ни в коем случае не будем идти по пути принудительного объединения.
Корреспондент телеканала «Ямал-регион» также заявила, что жители округа против отмены прямых выборов губернаторов. Спустя 5 дней после конференции на последнем заседании сессии Госдумы перед Новым годом депутаты приняли в первом чтении законопроект представителей северных округов. Они разработали ранее не предусмотренную схему назначения губернаторов. Она была представлена еще в ноябре. На примере Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов кандидатов определяют партии, затем губернатор Тюменской области, после президент спускает обратно в законодательное собрание тройку лучших. Депутат Госдумы от Югры Павел Завальный, докладывающий по документу, заявил, что необходима сейчас стабильность для региона и всей страны, причем при назначении губернатора сохраняется единство и вертикаль власти, заявил Завальный. Как сообщала газета «Коммерсант», отрицательное заключение на этот законопроект дала только Брянская область. Там, между прочим, в 2015 году пройдут досрочные выборы губернатора. Политолог, директор Международного института политических исследований Евгений Минченко, так же, как и другие опрошенные «Радио Свобода» эксперты, не сомневается в том, что законопроект будет принят.
Уже есть более 10 плановых избирательных кампаний, плюс, я думаю, будет несколько досрочных, то есть где-то порядка 20, может быть, чуть больше избирательных кампаний на следующий год. В то же время в Ханты-Мансийском и Мало-Ненецком автономных округах, я так понимаю, выборов не будет. Будет принят закон, который предполагает непрямые выборы через фильтр Тюменской области, рекомендации партии. Решение принципиально уже принято. Мотивация такая, что жители выбирают же на прямых выборах губернатора Тюменской области. Ну, соответственно, нет особого смысла им идти еще на одни выборы, выбирать на прямых выборах еще и глав округов. Идет модель такая, что своей легитимностью с губернаторами округов делится губернатор Тюменской области.
Может ли это быть связано с разговорами об укрупнении округов?
Вы знаете, мы в 2010 году делали большое исследование по перспективам укрупнения субъектов федерации. И эксперты, которых мы опрашивали, выдвигали ряд аргументов против укрупнения, в частности, Тюменской области, объединения с округами. Одним из аргументов было то, что тогда создается слишком мощный субъект федерации, который будет претендовать на слишком большую самостоятельность. На мой взгляд, существующая модель на сегодня, она оптимальна.
В прошлом году россияне выбирали глав 30 регионов страны. В 2015 году губернаторские выборы пока планируются в 12 регионах. Но существует вероятность того, что выборные кампании 2016 и 2017 годов будут также перенесены на 2015 год. Евгений Минченко считает, что ухудшение ситуации в экономике повысит явку избирателей, настроенных протестно. Эксперт движения «Голос» Григорий Мельканьянц говорит о том, что досрочные выборы в нынешних условиях выгоднее федеральным властям.
Последний вот этот единый день голосования, который был в сентябре 2014 года, он показал вообще снижение интереса к выборам. Он показал снижение показателей у так называемых системных политических партий. По сравнению с прошлыми выборами, они в основном утратили свои позиции. Очевидно, что нет никаких предпосылок, что в ближайшие годы при сложившейся вот ситуации этот интерес он будет расти. Чем раньше будут те или иные выборы, тем вероятность того, что на них хоть кто-то придет, хоть кто-то в них будет участвовать, она выше. Ряд губернаторов будет слагать в себя полномочия, либо так или иначе пытаться досрочно провести свои выборы, если они хотят сохраниться в этой должности, потому что в ухудшающейся ситуации перенос, так сказать, голосования на очередной срок, когда они должны быть через несколько лет, он, возможно, будет не совсем благоприятным для них. Поэтому, конечно, в связи с конъюнктурой это будет определяться уже, конечно, в следующем году. Я не исключаю, что будет там не 12 государственных выборов, а будет их, ну, больше.
Еще один примечательный факт, говорит эксперт движения по наблюдению за выборами «Голос» Григорий Мельканьянц, уже касается отмены прямых выборов мэров региональных городов. Владимир Путин не раз заявлял, регионы вольны выбирать, отойти ли им от прямых выборов или нет, но он бы предпочел сохранить за россиянами возможность выбирать мэров. Региональные власти решили иначе, и последние несколько месяцев 2014 года ознаменовались кампанией по ведению института сити-менеджеров в десятках городов. Григорий Мельканьянц говорит, что к решению местные власти должны были прийти через локальные референдумы. Это единственно верный, предусмотренный Конституцией способ. В ином случае чиновники превышают полномочия, что и произошло.
произошло?
Как это не смешно звучит, но отказ от прямых выборов мэров, он идет в противоречие с тем, что высказывал Владимир Путин. Он как раз высказывался за прямые выборы, говорил о том, что как раз население должно избирать тех, кто будет главой тех или иных муниципальных образований. Поразительно смотреть, когда депутаты, в свое время выступающие за прямые выборы, предлагали свои аргументы в защиту этой позиции и перелицевались, выносят контраргументы. Конечно, эта ситуация, она неоднозначна. И здесь рецепт один. У нас в Конституции записано, что структуру органов местного самоуправления определяет население. Поэтому для того, чтобы понять, какая система местного самоуправления должна быть на той или иной территории, необходимо провести референдум. Сейчас, на мой взгляд, органы законодательной власти, в том числе в этом участке исполнительная власть, превышают свои полномочия и за население определяют, по каким принципам должны формироваться органы местного самоуправления. Власть как раз препятствует проведению таких референдумов, и у людей не остается никакой возможности повлиять.
Мельконец объясняет позицию местных властей. В случае, если жители городов решат на референдуме прямые выборы сохранить, изменить уже ничего нельзя. Плюсы в системе сити-менеджеров тоже есть, говорит эксперт.
Это может быть такой профессиональный хозяйственник, то есть не политик, который далек, возможно, от каких-то там политических хитросплетений, да, договоренностей политических. А у него есть одна задача – заниматься там городским, например, хозяйством, руководить социальными городскими службами и углубляться именно в эту сферу. А непосредственно политическую какую-то составляющую – это уже там отдать в роль, там, например, руководителя там представительного органа, там, депутатов.
Отрицательные стороны, добавляет Григорий Мельконьянц, это потеря обратной связи с населением и чувство политической ответственности. Параллельно с отменой прямых выборов общественные активисты, представители оппозиционных партий и НКО в регионах запускают процесс по подготовке заявлений в Конституционный суд, оспаривающие действия местных властей, сказал эксперт Радио Свобода. Подобные инициативы были в Перми или Нижнем Новгороде. Эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин говорит, что отмена прямых выборов мэров и губернаторов автономных округов демонстрирует тенденцию централизации власти.
Сейчас идет общая централизация власти. Это очень хорошо видно по отмене выборов мэров, глав администраций крупных городов и районов. И отмена выборов губернаторов – это вполне укладывается вот в эту централизацию власти. Собственно говоря, при той ситуации, в которой сейчас оказалась Россия, совершенно естественно, если у нас будут чем дальше, тем больше имитироваться, возможно, выборы глав администраций различных уровней и назначения вот подобного рода гауляйтеров.
Кампания 2015 года – это последний цикл выборов. Перед выборами в Государственную Думу России 2016 года, продолжает эксперт, а взаимосвязь заметна.
Начало 2012 года есть тенденция увеличения мажоритарных округов. Эта тенденция совершенно противоположна тому, что происходило в середине 2000-х годов. При увеличении мажоритарной составляющей на выборах это означает, что местные региональные администрации должны быть больше подчинены, больше зависимы от центральной власти. Поэтому центральная власть, конечно, заинтересована в том, чтобы держать под своим контролем региональных администраторов.
Прямые выборы мэров, полагает Андрей Бузин, могут остаться в центральных регионах России. В 2015 году в России пройдут порядка 11 выборов в региональные парламенты, около 25 кампаний в городские советы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
И в завершение информационно-аналитической программы «Время свободы» региональный репортаж. С 1 января на территории Вологодской области отменены все пригородные поезда. Больше всего от этого решения пострадали жители небольших поселков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вологодской области Иван Беляев.
Поселок Вологда расположен всего в 60 километрах к северу от Вологды. Пока на станции останавливались электрички, жители поселка могли свободно и относительно недорого перемещаться по области. Многие ездили в город на работу, многие сами работают на железной дороге. Но когда электрички начали отменять, а началось это еще летом, все в корне изменилось. Ближайший автобус приходит на станцию Семигородняя в 12 километрах от Вологды. При этом автобусы идут гораздо дольше, прямой дороги до Вологды нет. Да и сами автобусы гораздо менее удобны, чем электрички, говорит староста поселка Лидия Ильина.
Он сейчас ходит вот днем, он с Вологды выходит понедельник, среда, пятница и воскресенье. Это вот дневной, а вечером пока как бы ходит каждый день, 10 минут седьмого. Но такие автобусы ужасные, это просто даже не сказать, что это для пассажиров как бы вот перевозок они пригодны.
Кстати, и график движения для жителей станции неудобен, рассказывает муж старосты Виктор Ильин.
Жена инвалида у меня ездит в Вологду, да, я там его пацаны пригнали мне минуту, я еду автобуса свезу в Семигородний, она уедет, ты сейчас встанет, да, я свезу, приеду, тут один все сделаю, у меня там две коровы, три быка, да, пять собак, да, куры, да, кошки, да, всех надо кормить, все делаю, вечером опять еду, 9 часов, а мне тут ни к чему, гонки не устраивают, зачем, даром, что и на машине хотя бы, а вот если бы ребята не пригнали, я пришел бы на тракторе, значит, ночь не спать, я пока его прогрею, заведу.
Официальное объяснение отказа от электричек – их убыточность. Областной бюджет не возмещает железной дороге полную стоимость перевозок. Однако, как уверены в Вологде, те, кто работает в городе, могли бы возить и рабочим поездом РЖД, говорит пенсионерка Лия Белавина.
Так ведь рабочий поезд, идет тепловоз, пустая платформа, один вагон, телятник как возится. Он будет больше энергии, два вагона, чем мы 10 вагон тащили, мы меньше бы энергии, быстрее бы шел. И над людям как дразнятся, тут их не убыток. А я 4 вагона народу возили битком. Билет вот до нас, вот Вологды до Вологды, 100 тысяч рублей, там убыток у них.
Даже тем, кто трудится на железной дороге, ездить с рабочим поездом неудобно. Любовь Егорова, кочегар-машинист на одной из соседних станций. По ее словам, добираться на работу стало гораздо сложнее.
Выходные не ходят, а мы же работаем по сменам. Нечем добраться, автобусы туда не ходят, к нам не ходят, Печаткино не ходят. Ездить в больницу не на чем. За деньги несчастные снять копейки не на чем ехать. Вся жизнь в электричках. Мы уже все болеем, что их нету. У нас девочки работают на железной дороге, в железнодорожной больнице. Ездят тоже кое-как в Вологду. Есть у нас и молодые, они вот и работать стали бы они работать. Но нет, не на чем ездить. Это вот с горем пополам, то меня путейцы возьмут на мотовозе. Это тоже, я же не путейский рабочий. Хоть пешком идти. Работу никак нельзя бросать, жить не на чего.
Что некоторые мужчины из поселка нелегально добираются до Вологды на платформе рабочего поезда. И это в разгар зимы, говорит еще одна пенсионерка из Вологды Лидия Елисеева.
А вот поехал у меня пенсию получать, я говорю, садись. Если чего будут, залезай, говорю, все равно залезай. А если скажут, выгонят, скажи, везите до милиции, пусть милиция высаживает меня там. На перегоне, говорю, не выходи, пусть тебя везут и сдают милицию тогда.
В последних попытках договориться с железнодорожниками область предлагала новые тарифы. 10-километровая зона обходилась бы каждому пассажиру в 52 рубля. Это предложение было отклонено, но и оно не кажется жителям поселка хорошим. Ведь тогда билет от Вологды до Вологды подорожал бы в 2 с лишним раза, говорит Лия Белавина.
Так нам чего? 2 раза ездили, вот и пенсия, зачем жить? А работники вот ездят в охрану, 8 тысяч больше не заработаешь, в городе как нас едут. Так на один такой билет, надо ехать им работать. Люди все без работы сидят, семьи, молодые мужики, у нас вот такие молодые, ведут ко мне тогда, и, пожалуйста, да, где у меня деньги-то? У меня внучка учится, без отца живет, в институте, учительная помога, да и откуда я возьму деньги, долг.
Староста поселка напоминает, ни районные, ни областные власти помочь жителям Вологды не в состоянии.
Куда бы мы ни обращались, я хотя бы раз в неделю бы как-то вот до нас туда сюда, да, ведь есть еще и пенсионерки, и все, ведь не одни мы живем. Все везде отказ, что нет пассажиропотока. А губернатор, так я не знаю, мы, конечно, как бы напрямую обращаемся вот в сельское поселение. Она говорит, что я везде как бы обращаюсь, везде говорю, что вот вы у меня такая вот как бы осталась станция, что без вообще без сообщения.
Те, у кого есть машина, могут доехать до Семигороднего магазина. Остальным приходится ждать автолавку, которая приходит один раз в неделю. Но в плохую погоду она может и не добраться до станции, опасается Лия Белавина.
Вот будет нападя снегу, машин нет тракторов чистить дорогу, машина не придет, нам надо идти сюда, машина ходит зимой. Урга таким не выехать.
Электрички были отменены в области не сразу. Один рейс за другим сокращали с лета прошлого года. Но с начала зимы все, кто привык жить у железной дороги, все больше обозлены.
Это хуже мы Луганска, мы хуже Украины живем. Хуже.
Хуже.
Переговоры между Вологодской областью и РЖД зашли в тупик. Уже с этого года подвижной состав пригородной пассажирской компании начнут перегонять в другие регионы. Это значит, что потом восстановить сообщение будет гораздо сложнее. Придется закупать электрички заново, набирать новые локомотивные бригады, а стало быть, жителям Вологды и десятков других таких же станций придется привыкать к новым реалиям.
Я говорю, вот до чего, говорю, буду теперь ходить по платформе до сан, да и буду песни петь. Стою на полустаночке, в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда.
Иван Беляев для Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Но человек, который работает... честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9910 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».